Саша Черникова. Отпуск с боссом. Глава первая. Настя. Дождь стучал по оконному стеклу офиса монотонной барабанной дробью, вторившей стуку моего сердца. Оно заходилось в груди, стоило только взглянуть на массивную дверь кабинета, за которой обитал он. Антон Павлович Романов, мой босс. Человек, который за последний месяц стал для меня наваждением и кошмаром одновременно. Его вызывали в головном офисе на стратегическое планирование, и эти полдня я провела в странной эйфории, дыша полной грудью. Можно было работать, не чувствуя на себе его пристального обжигающего взгляда, не краснея от каждого его случайного прикосновения к моей руке, когда он забирал документы. И вот пришло СМС, короткое, как выстрел. «Белова, в мой кабинет срочно». «Срочно». Это слово всегда заставляло меня внутренне сжиматься. Я поправила прядь волос, отпила глоток воды, пытаясь смочить внезапно пересохшее горло, и направилась к его кабинету, чувствуя себя школьницей, вызванной к директору. Дверь была приоткрыта, но я все равно постучала, прежде чем зайти. Он стоял у панорамного окна спиной ко мне, наблюдая за потоками воды, стекающими по стеклу. Его широкая спина в идеально сидящем пиджаке казалась воплощением власти и контроля.
«Анастасия Александровна», — произнес он, не оборачиваясь.
Его голос низкий и бархатный прокатился по моей коже мурашками.
«Отчет по квартальным продажам. Мне нужны цифры по северо-западному региону, немедленно».
«Я принесла его с собой, Антон Павлович. Вы просили подготовить к вашему возвращению». Он медленно повернулся. Его взгляд, тяжелый и изучающий, скользнул по мне с головы до ног, заставляя меня почувствовать себя абсолютно голой. На его лице не было ни тени улыбки, только деловая хмурая сосредоточенность.
«Покажите».
Я сделала несколько шагов к его монолитному дубовому столу, чувствуя, как подкашиваются ноги. Разложила папку, нашла нужный лист. Он подошел и встал так близко, что я почувствовала исходящее от него тепло и легкий терпкий аромат дорогого парфюма. Смесь сандала и чего-то холодного, как морозный воздух. «Вот здесь», — прошептала я, указывая пальцем на график. Он наклонился, чтобы посмотреть. Его плечо почти касалось моего. Дыхание перехватило. Я замерла, пытаясь не шевелиться, стараясь не дышать. В голове пульсировала только одна мысль. «Боже, скорее бы это закончилось!» И в этот момент случилось это. Он переводил взгляд на другую колонку цифр, и его рука, лежавшая на столешнице, якобы нечаянно скользнула вниз и коснулась моего бедра, чуть выше колена, через тонкую ткань юбки-карандаша. Это было не похоже ни на что. Ни удар током, нет. Это было похоже на волну горячего масла, которая разлилась от точки соприкосновения по всему телу. Мурашки побежали по коже, заставляя ее гореть под одеждой. В животе ёкнуло, а в голове поплыло, потемнело в глазах. А он все не убирал руку. Прошла секунда или целая вечность? Его пальцы лежали на мне неподвижно, тяжело и уверенно. Это было не случайно, это не могло быть случайностью, это был осознанный, выверенный жест. Проверка, пометка территории. Я не дышала, не могла пошевелиться. Стыд, гнев, возмущение — все это было где-то далеко, заглушаемое гулом в ушах и этим пожирающим жаром, исходящим от его ладони. Я млела. Предательское тело отказывалось слушаться, отвечая на его прикосновение постыдной слабостью в коленях и желанием просто обернуться и уткнуться лицом в его пиджак, чтобы вдохнуть его запах полной грудью.
«Хм!»
— наконец произнес он, и его голос прозвучал, как гром среди ясного неба.
«Понятно. Спасибо, Анастасия Александровна. Поужинаем сегодня вечером, обсудим предстоящий контракт с немцами».
Его рука убралась так же легко и естественно, как и появилась. Он снова смотрел на отчет абсолютно невозмутимый, как будто только что не сводил с ума свою подчиненную одним единственным касанием. Я отшатнулась, едва не споткнувшись о ковер. Романов не впервые приглашал меня на ужин и вообще оказывал мне всяческие знаки внимания, но, судя по слухам, он бабник, каких поискать. Что неудивительно при его сногсшибательной внешности и достаточной обеспеченности. А меня дома дочка ждет. Мне уже один такой мачо разбил сердце 7 лет назад, бросив одну с пузом. Спасибо, плавали, знаем. «Простите, Антон Павлович, у меня уже другие планы на вечер», — каким-то не своим голосом пропищала я.
«В чем дело, Настя?» —
взбесился Романов, и у меня коленки задрожали.
«Тебя вообще карьерный рост не интересует?»
«Карьерный рост, это так называется? Я думала, босс просто хочет затащить меня в постель, а там бонусы какие-то предусмотрены. Понятно, что он не привык к отказам, да что там говорить. Любая на моем месте уже бы из трусов выпрыгнула от счастья. Но я не могла себе такого позволить. Мне нужно думать не только о себе, но и о дочери». «Интересует, но у меня дела личного характера», — честно ответила я.
«Ой, все, свободно, Белова», — обиженно процедил босс. «Хорошего вечера», — язвительно бросил мне в спину.
«И вам», — выдавила я и почти бегом пулей вылетела из кабинета. В коридоре я притормозила и закрыла глаза, пытаясь отдышаться. Щеки пылали, ноги дрожали, а на коже сквозь ткань все еще горел отпечаток его пальцев. Запретный, постыдный, пьянящий. Что со мной происходит? Романов мой начальник. Он бывает невыносим, он... Но тело помнило только одно. Бег мурашек и пьянящее головокружение. И этот ужасный, предательский вопрос. А когда он коснется меня снова? Глава вторая. Антон.
Я наблюдал за ней через стеклянную стену моего кабинета. Анастасия Белова, моя помощница. Она что-то печатала, сосредоточенно склонившись над клавиатурой. Прядь белокурых волос выбилась из ее строгого пучка, касаясь щеки. Простое движение, а в моей груди что-то ёкнуло с глупой, несвойственной мне силой. Это уже начинало меня бесить. Я Антон Романов. Тот, кто с нуля построил империю, чье имя заставляет трепетать конкурентов. Для меня не существовало слова «нет». Ни в бизнесе, ни в личной жизни. Женщины всегда были легким, приятным бонусом к успеху. Улыбка, комплимент, дорогой подарок, и вот они уже смотрят на тебя томными, обещающими глазами. Но с ней, с Анастасией, все было иначе. Она была как чистая, холодная вода в знойный день. Видишь, жаждешь, тянешься, но не можешь зачерпнуть. Я перепробовал все стандартные подходы. Цветы дарил, роскошные, безумно дорогие белые орхидеи. На следующий день она вежливо поблагодарила и принесла их в общую зону, чтобы все сотрудники могли наслаждаться их красотой. Приглашал на обед. «Анастасия Александровна, нужно обсудить проект «Кристалл», заодно и поедим в том новом французском ресторане».
«Проект «Кристалл» я полностью изучила. Все тезисы и цифры есть в отчете на вашей почте. Если возникнут вопросы, я готова обсудить здесь и сейчас».
Пытался подвести. Дождь, как из ведра, я подъехал на своем рейндж-ровере. «Садитесь, Настенька, я вас довезу». Она смутилась, покраснела, но в машину не села.
«Спасибо, Антон Павлович, не стоит беспокоиться, я уже вызвала такси».
И стояла под зонтом, пока не приехал какой-то вонючий Яндекс. И вот сегодня последняя капля. Какие нафиг другие планы? Я чувствовал, как по моей спине пробежала волна жара. Кровь ударила в виски. Другие планы? У нее есть другие планы, когда Антон Романов лично приглашает ее на ужин? Ярость горячая и слепая кипела во мне. Какого черта? В голове проносились обрывки мысли, одна нелепее другой. Настя меня боится? Возможно. Но в ее страхе не было подобострастия, как у других моих подчиненных. В нем было какое-то дурацкое сопротивление. У нее есть кто-то? Мысли о каком-то другом мужчине вызвали у меня приступ чистой животной ревности. Почему тогда Белова прямо не скажет, что у нее уже кто-то есть? Впрочем, меня это бы не остановило. Я бы поборолся с этим экземпляром за сердце девушки и за все остальное. Я для нее недостаточно хорош? Это было самое абсурдное. Я — эталон успеха, а она простая помощница практически без опыта работы. Не такая уж и простая, как выяснилось. И я сжал кулаки. Все было продумано. Идеальный план завоевания. Комплименты, знаки внимания, романтическая обстановка. А она взяла и вырвала страницу из этого плана, смяла и выбросила в урну. Она не играла. Это не была кокетливая игра «тяни, толкай». Это был настоящий, твердый, непоколебимый отказ. И впервые в жизни я столкнулся с тем, что не могу что-то купить, потребовать или завоевать своим положением. Она выстроила между нами невидимую, прочнейшую стеклянную стену, и я бился о нее, как птица, не в силах пробить. Это сводило с ума, унижало, било по моему самолюбию и заводило с новой силой. Она была недоступна, непокорна, и это делало ее единственной, по-настоящему ценной вещью в моем мире, где все имело цену. Я посмотрел на Настю снова. Она все так же печатала, но ее ухо горело алым румянцем. Значит, все же волнуется. Значит, мой взгляд на нее действует. Когда я коснулся ее бедра, она замерла. Даже дышать, кажется, перестала. И я почувствовал, как под пальцами напряглись и задрожали ее мышцы. Это была мгновенно молниеносная реакция тела, которая не слушается разума. И этот ее запах. Боже, как же славно от нее пахнет. Не духами, нет. Что-то теплое, сладковатое, как спелый персик на солнце. Смешанное с едва уловимым ароматом ее шампуня. Ваниль и миндаль. Этот запах ударил мне в голову, как 100-процентный алкоголь. Опьянил мгновенно. И сейчас, просто вспомнив это, у меня все затрепетало внутри. Грудь сжалась странным, непривычным спазмом. Сердце забилось с бешеной частотой, выстукивая в висках один единственный тезис. Она отреагировала. Она не отпрянула. Она замерла. Эта мысль была как глоток чистой воды в пустыне моего бешенства. Вежливые ледяные отказы Насти — это лишь слова. Скорлупа. А вот эта мгновенная животная реакция ее тела — это была правда, которую она не могла контролировать. Хорошо, Анастасия, хорошо. Если стандартные методы не работают, значит, игра усложняется. Если она не хочет идти на ужин, я заманю ее в ситуацию, откуда нельзя будет просто так слиться. Командировка. Совместная, далеко от города. От ее ухажера, от этой ее обычной жизни. Там, где я буду единственным, к кому она сможет обратиться. Где ее защитные стены дадут трещину. Как раз такая встреча с немцами маячит на горизонте. Один день посвятим переговорам, а остальные 6 дней будем просто наслаждаться с Настенькой друг другом. И горнолыжный курорт идеально подойдет для этого. Я открыл сайт гостиницы и лично выбрал номер для новобрачных. Самый красивый и дорогой люкс. В таком номере никакая девушка не устоит. У них ноги прямо на входе сами должны раздвигаться. Иначе откуда такой ценник? Номер у нас будет один на двоих, естественно. Потом навру, что секретарь что-то напутала, а других свободных номеров, конечно же, не окажется. Какая прелесть! Я просто чертов гений! Уголки моих губ поползли вверх в коварной улыбке. По телу пробежала азартная дрожь охотника, который знает, что добыча уже почти в его капкане. Игра только начинается. И на кону была уже не просто очередная победа, а нечто гораздо большее. Настя сама виновата, доконала меня своими отказами. А я привык добиваться своего, любой ценой. Осталось только сообщить Беловой, что она едет со мной. И это не обсуждается.
Глава 3. Настя. Боже, зачем он на меня смотрел? Весь оставшийся день я чувствовала его взгляд на себе, физически, будто раскаленное железо, приложенное к коже. Я пыталась работать, сосредоточиться на таблицах, но буквы и цифры плыли перед глазами. Я знала, не поднимая головы, что он там, сидит в своем кожаном кресле-троне, откинувшись назад, и смотрит на меня. Просто смотрит. Его взгляд был тяжелым и неотступным, как рентгеновские лучи, пронизывающими насквозь мой скромный пиджак и всю мою жалкую защиту. Сначала сгорелись щеки, знакомый румянец стыда и смущения. Я наклонилась ниже над монитором, надеясь, что пряди волос скроют мое лицо. Не помогло. Потом начали гореть уши. Они пылали, будто их поднесли к открытому огню. Я чувствовала их, как 2 отдельных раскаленных до красна предмета, прикрепленных к моей голове. Мне казалось, что они светятся, как сигнальные огни, и весь офис видит, в каком я состоянии. И я машинально потянулась к мочке уха, и она была обжигающе горячей. Надо успокоиться. Романов просто работает, смотрит в окно, думает о сделках, о других женщинах. Я рискнула поднять взгляд и попала прямо в ловушку его серых, холодных, как сталь, глаз. Он не смотрел в окно, он смотрел прямо на меня. Его взгляд был пристальным, изучающим, как у охотника. Он не отводил глаз, когда наши взгляды встретились. Наоборот, в его глазах вспыхнуло удовлетворение хищника, который видит, что добыча заметила его присутствие. Я тут же опустила глаза, сердце заколотилось где-то в горле, руки вспотели. Я взяла кружку с чаем, чтобы занять их чем-то, но чуть не уронила ее от дрожи, едва не расплескав на клавиатуру содержимое. Что он там видит? Что его так интересует? Мою заурядную внешность? Мою дешевую блузку? Мою панику, которую я так отчаянно пытаюсь скрыть? Каждый мой жест, каждое движение, казалось, происходили под увеличительным стеклом. И я потянулась за степлером. Его взгляд следил за движением моей руки. Поправила волосы. Почувствовала, как его внимание переключилось на мою шею. Я сидела как на иголках, пытаясь принять максимально естественную и рабочую позу, но выходила только еще более неестественно и скованно. Мысли крутились вокруг одного, того момента в кабинете, его прикосновения, того, как мое тело предательски отреагировало. Почувствовал ли он это? Видит ли он сейчас в моих горящих ушах и дрожащих пальцах подтверждение своей власти? Когда прозвенел будильник, сигнализирующий об окончании рабочего дня, я вздрогнула, как от выстрела. Я схватила сумку с такой скоростью, будто здесь объявили пожарную тревогу. Не глядя в сторону кабинета босса, я почти побежала к лифту. Только когда двери лифта закрылись, отрезав меня от этого этажа, его взгляда и его подавляющего присутствия, я прислонилась к стене и выдохнула. Но хуже всего было осознание, которое пришло ко мне уже на улице, на холодном отрезвляющем ветру. Несмотря на весь этот ужас, на всю панику и желание сбежать, мне было интересно. Интересно, что он думал, глядя на меня весь день? И этот интерес был таким же опасным, как и его прикосновение. Пятиэтажка на окраине — моя крепость. Окно на третьем этаже светилось теплым желтым светом. Светом дома, который ждет. Я почти бежала по двору, и с каждым шагом тяжелый камень с души понемногу рассыпался в песок. Ключ щелкнул в замке, дверь открылась, и на меня обрушился шквал.
«Мамочка!»
«Иришка!» Моя ракета взлетела в меня, обив ручонками мои ноги. Она пахла детским мылом, печеньем и, безусловно, любовью.
«Мой котенок!»
Я присела, зарывшись лицом в ее шею, в ее пушистые волосы, стряхивая с себя весь этот день, все взгляды Романова одним этим объятием.
«Соскучилась?» «Очень. Мы с бабушкой пирожки с капустой лепили и рисовали».
Из кухни вышла мама, вытирая руки о фартук. На ее лице сеточка морщин от усталости, но глаза все такие же добрые, как всегда.
«Ну что, Маша, мама вернулась?»
— сказала она, и в ее голосе было столько тепла, что я готова была расплакаться.
«Иди, мой руки, садимся ужинать, суп еще горячий».
И вот я сижу на нашей крошечной кухне. На столе тарелка с наваристым куриным супом, пахнущим детством. Иришка, усевшись рядом наперебой с бабушкой, рассказывает, как они сегодня гуляли, как нашли самый красивый желтый листик и как у нее получился совсем почти ровный кружок в прописях. Я смотрю на маму, разливающую чай, на дочку, с энтузиазмом размазывающую капусту из пирожка по тарелке. И сердце мое наполняется таким огромным, таким щемящим чувством, что не остается места ни для чего другого. Романов? Его образ где-то там, за дверью, растворяется, как страшный сон на утро. Его властный взгляд, его прикосновение, от которого бежали мурашки. Все это кажется теперь какой-то театральной постановкой, нереальной и далекой. Здесь, в этом мире, нет места боссу-тирану. Здесь есть только я, Настя, дочь, мама. Та, которую любят не за идеальные отчеты и не за покорный взгляд, а просто так. Я обняла Иришку, прижалась к ее теплому боку, слушая ее бесконечную историю про кота во дворе. Мама протянула мне кусок пирога.
«Ешь, доченька. Устала, наверное».
«Устала. Это ничего не сказать. Но эта усталость теперь была приятной. Усталость после битвы, из которой я вернулась живой и невредимой, вернулась в свой тыл, в единственное место, где меня не оценивают, а просто ждут. И, глядя на смеющуюся Иришку, я поняла, ради этого света в ее глазах, ради этого тепла на мамином лице я выдержу любые взгляды Романова. Потому что это мое, единственное и нерушимое, и никакой босс не сможет этого отнять или заменить».